Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Прекрасное будущее. Россия будущего по Гурееву», поскольку Саша недавно участвовал в дискуссии с этим экономистом, о котором многие нас спрашивали во время вопросов, задавая нам вопрос на нашей передаче. Мы сейчас об этом поговорим, но вначале я хотел сделать три коротких объявления. Первое, у нас вот в чате сейчас будет появиться ссылка на ролик, размещенный на YouTube. Такой там набор корейских цифр, букв, вернее, не надо их как читать и воспринимать. Это ролик с парада в Пхеньяне по поводу 75-летия Трудовой партии Кореи. Значит, там присутствовал Ким Чен Ын, там был достаточно большой военный парад, вы об этом, наверное, слышали. Вот полный ролик этого парада, он на 2 часа где-то 16 минут, он доступен по этой ссылке. Так что, если кто интересуется, может посмотреть. Второе, что я хотел сказать, это то, что нас сегодня порадовал уже, собственно, сам YouTube. Дело в том, что с сегодняшнего дня на канале запрещено обсуждать какие-либо темы, связанные с COVID-19. Так что имейте в виду, что это не наша прихоть, а, так сказать, вот воля, так сказать, руководителей канала, западного канала, замечу. Так что еще одно такое проявление демократии и толерантности. И поэтому тема COVID-19, она, видимо, приравнена ментально к Холокосту. То есть можно только верить, обсуждать нельзя. Так что вот имейте это в виду, дабы запечатывают на эту тему рот. Ну и третье, о чем я хотел сказать, это то, что вот по поводу этого загрязнения на Камчатке, основной версией стало, как я, в общем-то, и предсказывал в прошлый раз, и рад этому порадоваться, значит, это тема вот этих морских водорослей, которые погубили там всякую эту донную живность. Я, в общем-то, предсказал это не, так сказать, в силу даже провидения, потому что я сам сталкивался с этими морскими водорослями, и года 4 назад на Таиланде в итоге пострадал так, что вынужден был обращаться в дерматологический диспансер. Слава богу, они были тогда еще включены в программу ОМС. Ну, страдают не только люди, которые с ними соприкоснутся, но и животные тоже. И, видимо, в гораздо более критической форме, что, собственно, и оказалось вот с этим загрязнением на Камчатке. Впрочем, вы уже, наверное, сами заметили, что о нем стали гораздо меньше говорить, потому что тема стала как бы неинтересна в этой связи. Ну а что ж, сейчас мы тогда переходим к прекрасной России будущего по Гурееву. Саша, как я уже сказал, имел возможность продискутировать с ним на эту тему. Нас многие об этом спрашивали. Ну и тогда вот надо спросить уже теперь Сашу, что в итоге он вынес из этой дискуссии, каков этот образ прекрасной России будущего, как он высвечивается вот в видении этого экономиста.
Профессор просил обсудить в публичном пространстве, так сказать, те тезисы, которые он выдвигал на этом разговоре. Там, к сожалению, запись мы не вели видовую, поэтому продемонстрировать ее нет возможности. Но я сделал конспект определенный, так сказать, тех вопросов, которые обсуждались. И по этому конспекту, так как мы двинемся и быстренько пробежим все эти вопросы. Значит, кроме этого, значит, мы на московской трибуне совершили с Хананашвили на Даре и с Дмитрием Болдыревым уже вот этот разговор. И поэтому в какой-то степени, так сказать, мы здесь с Валерой, как с новым участником, так сказать, обсуждаем эту тему. Тема очень большая, очень емкая, очень ответственная. И в значительной степени я благодарен профессору за то, что он взялся обсуждать ее и вызвал огонь на себя. Он записал, кроме разговора с нами, он записал ролик с Шароновым Андреем, экономистом, и с журналистом Медведевым Сергеем. Он их уже вывесил. Планирует встречу с Соловьем 26 октября, так сказать, это состоится дискуссия. Я, наверное, буду принимать участие в этой дискуссии как просто модератор, для того, чтобы потом ее вывесить на тех каналах, которые используют и профессор Соловей, и профессор Гуреев. Я думаю, что там будет большая посещаемость. Кроме этого, он записал, как он сказал, какое-то количество разговоров с различными людьми различных профессий. Но пока это не вывешено, и поэтому рекламировать это сложно, но известно, что порядка десятка роликов он выписал по этой части. Так как мы с Валерой принимали участие, прямо скажем, в аналогичном вопросе, начиная с 2008 года, по-моему, да? когда Национальная ассамблея занималась этим вопросом.
Конечно.
У нас есть целый ряд соображений по этой части, где-то совпадающие с мыслями Гуриева, где-то не совпадающих. У меня так большинство не совпадающих, честно говоря. Я об этом откровенно говорю. Значит, поэтому я первый тезис, значит, он прозвучал так, что экономическая жизнь в момент перехода власти от одной, так сказать, структуры к другой у нас в стране, она сильно не пострадает. Он считает, что законы, которые экономические, которые прописаны в стране, система организации настолько удачны, что вот этот вот переворот, значит, кроме некоторых административных сложностей, проблем не вызовет. Значит, у меня соображения другие. Собственно, меня профессор Соловей поддержал в этом вопросе. Он сказал, что административные проблемы могут вызвать и экономические в итоге. Вот твои соображения, Валер, на этот счет.
Ну, раз мы обсуждали эту тему переходного периода, как ты помнишь, 2008 года, то есть уже 12 лет, то очевидно, что мы с тобой не считали ее беспроблемной, равно как и наши коллеги по Национальной ассамблее. Иначе бы предмет этот как бы не заслуживал обсуждения. Я думаю, что здесь вопрос скорее в том, что господин Гуриев, ну, просто либо не озадачивался специально этой темой, либо не представляет себе, что такое происходит с государством, если там обрушивается административная система, во всяком случае уходит с той или иной степенью добровольности предыдущий порядок управления, и насколько все это быстро меняется. И поэтому, естественно, чтобы поддержать страну в каком-либо работоспособном состоянии, для этого требуются специальные усилия. Именно поэтому, если ты помнишь, мы в нашем проекте Конституции специально оговаривали тему переходного периода. То есть, вообще, как он должен хотя бы происходить с политической точки зрения. Но то, что проблемы есть, это безусловно. И поэтому у меня вообще сложилось впечатление, что... Ну, по поводу, так сказать, разных самых выступлений Гуриева, я их так, некоторые из них видел на Ютубе, что он представляет себе любую вариативность существующей системы в рамках той, которая уже задана Конституцией 93-го года. То есть для него как бы самый верх политической смелости – это вот отказаться сейчас от тех поправок, которые были внесены в 2020 году. Он их называет, по-моему, Конституцией 2020 года, ну, что, впрочем, справедливо. Вот. И вернуться ровно к тексту 93-го года. Вот тому самому, который мы уже в 2009 году с тобой и вместе с нашими коллегами по Национальной ассамблее констатировали как умерший, потому что он фактически в всех своих правах, так сказать, и действиях граждан не действует. Вот, поэтому говорить, что мы вернемся вот к тому трупу, его как-то реанимируем, и это создаст надежную базу на переходный период, ну, это несколько наивно. Честно говоря, я бы ожидал от него большего. Пожалуйста, Саша.
Второй тезис, который он высказал, это то, что учредительное собрание надо выбирать в течение 2 лет. Он рассматривает вариант некого закона, по которому выбирать типа 2012 года. На мой взгляд, неудачного закона. Там уже присутствовали подписи, которых непонятно, как контролировать эту ситуацию из избиркома. И в течение 2 лет, по-моему, страна не выдержит. С моим пониманием, учредительное собрание надо двигать каким-то декретным способом, уровнем представительства каким-то от политических партий и движений, и сделать это все в течение 3 месяцев. Причем не только принять новую конституцию, но и некую концепцию избирательного кодекса нового и новую концепцию налогового кодекса. Потому что и тот, и другой носят первоочередный характер, сравнимый со скоростью. Так конституцию надо принять как можно быстрее, так и 2 эти кодекса, по крайней мере, в концептуальном плане. Для успокоения, для продвижения, для того, чтобы двигаться дальше по выбранной технологии, для того, чтобы показать предпринимателям, что мы не считаем их преступниками, а считаем как раз предпринимателями. То есть вот это показать, на мой взгляд, надо. И обозначить сейчас эту позицию, это, кроме всего прочего, политически выгодно. Вот у меня соображения, и соображения Гуриева другие, прямо противоположные. Валер, пожалуйста.
Ты понимаешь, Саш, я неоднократно уже приходил к выводу, и еще раз сейчас его повторю, что у меня такое ощущение, что представители, ну, назовем их тех, кого сейчас называют либеральными кругами, а к ним относится Гуриев, они вообще этой темы очень боятся. Они боятся того, чтобы всерьез обсуждать экономическую платформу. Боятся, и это мы с тобой неоднократно констатировали, когда пытались вот у Илларионова, да, ее там мытьем ли катанием получить. Это происходит из целей самополитических реформах, да. То есть, если мы констатировали, и, кстати, по этому поводу было голосование в Национальной Ассамблее, как ты помнишь, что Конституция, так сказать, умерла. Да, вместо нее надо создавать новую. А что создавать новое? Вот что вы именно хотите? Вот ради этого была, собственно, и направлена на это работа Конституционной комиссии. И, кстати, от либеральной стороны мы каких-либо внятных предложений на этот счет не получили. Ну, исключая работу нашей коллеги Курносовой, которая добросовестно, это ленинградская такая активистка и политическая деятельница. Сейчас она, по-моему, живет на Украине, ну, не суть важно. То есть, которая действительно принимала в этом деятельное участие, и большое и огромное за это спасибо, потому что она реально участвовала в политической борьбе 90-х годов и представляет собой, что и как сделали с этим избирательным процессом. Но остальная часть, включая господина Гуриева, они как-то к этой теме относятся отстраненно. Ну, типа, есть Конституция и есть. Вообще, у меня сложилось такое впечатление, Саш, я не знаю, ты подтвердишь или опровергнешь мою мысль, что вот каждый раз, когда доходит дело до конституционного процесса, что у нас, что в Белоруссии, что в Киргизии, что где-то еще, вот либеральная часть стоит на том, ну, мы изберем наш центр избирком, а он все тогда правильно посчитает. И эта правильность подсчета будет зависеть ровно от того, победим мы или нет. Мы, то есть вот либеральные, так сказать, круги или те, которые себя с ими ассоциируют. Если победим, значит, посчитали правильно. Если не победим, значит, конечно, посчитали неправильно. Но саму систему они менять ни в коем случае не хотят. И, кстати сказать, она модифицировалась вот, при участии, кстати, тех людей, которые и с нами с тобой, так сказать, беседовали. В общем-то, все эти избирательные законы, например, они модифицировались при их участии и, в общем-то, в их пользу. Вот все это партийные списки, уменьшение числа явки на выборах, система со списками, квоты, так сказать, подписантов для того, чтобы выдвинуть список. Затем вот вся эта процедура центра избиркома, по сути дела, Министерство выборов, которое всем этим манипулирует, абсолютно в темную, потому что процедура непрозрачна. Это все придумали не чекисты с Путиным. Это все существовало до них. Они овладели этим механизмом, правильно, но механизм-то создали другие. И как раз те, которых мы прекрасно знаем, как вот порождение вот этой вот либеральной системы. И у меня такое впечатление, что они менять в ней ничего не хотят. Они понимают, что это жулька. Но эта жулька создавалась ими и, в общем-то, для того, чтобы работать на них. Вот такое впечатление складывается. Пусть тот, кто хочет, меня опровергнет, если считает иначе.
Значит, тогда, вот, если ты вот так вот сквозные тематически ведешь, я тогда в меньшей степени буду опираться на свой конспект. В большей степени могу сказать, что действительно закон о Центробанке был принят Государственной Думой. И прорабатывался он яблочниками, либералами, так сказать, он вытаскивался туда. Ужасный закон по степени нецивилизованности. Как говорит об этом Юрий Болдырев, так сказать, он очень убедительно рассказывает, кто желает послушать, так сказать, его выступление по Центробанку. Это очень убедительное выступление. Он приводит яркие примеры того, насколько ужасен этот закон по своей сути. Закон о соглашении о разделе продукции, который яблоко двигало. Налоговый кодекс, который тоже яблочник Задорнов протолкнул. И по этому закону надо платить по некоторым видам деятельности 115% от прибыли. А в среднем 92% от прибыли. То есть понятно, что все предпринимательство задушено до предела. И только если ты жульничаешь с налогами, тогда у тебя остается что-то на карман. То есть ситуация в этом плане она абсолютно безнадежная. И, конечно, его надо менять, так сказать, и думать нечего. И отменять, менять серьезно цифры, которые в этом законе применяются, менять подходы. Например, оставить учредительный взнос в виде безналоговой, так сказать, подушки, которая существует на предприятии, чтобы можно было в любой момент его выдернуть. Если ты очищенный от налогов деньги заложил в учредительный взнос своего нового предприятия, то ты должен иметь право эти деньги обратно без налогов выдернуть, если тебе они в какой-то момент понадобились. У тебя жена заболела, тебе операцию надо произвести. Ты можешь без налогов выдернуть эти деньги, значит, произвести операцию, а потом, если потребуется, вновь внести для той организации нового производства. То есть, такие инновации, так сказать, а их достаточно много. Сделать сплошное безналоговое, так сказать, на разных стадиях развития производства того или иного товара, так сказать, переработки этого товара от сырья до готового товара, оставить безналоговые ниши для того, чтобы можно было добиться высоких систем переделок. И налоговый кодекс менять надо сильно. Точно так же и связано с избирательным законодательством. Понятно, что надо его кардинально менять, так, в принципе, и внедрять элементы прямой демократии, которые появились в реализации, так и благодаря электронному развитию. Надо смотреть в будущее по этой части. Тем не менее, значит, когда мы ведем разговоры с либеральными кругами, мы наталкиваемся на определенный уровень непонимания, так сказать, этой ситуации и отстаивания, что если вот честные люди будут, и это будет хорошо. Более того, ту нишу, которую они оставляют себе, так сказать, на случай, если они не победят, эта ниша называется, что победили плохие люди, криминал, победили люди некомпетентные, и по этой причине вроде как можно не учитывать эти выборы. Так сказать. Такая ситуация звучит. Она звучит в словах Шаронова, так сказать, и Угуриева по этой части. Пожалуйста, Валя.
Саш, я просто хочу сказать, что ты, конечно, очень деликатно выражаешься на тему непонимания. Я сомневаюсь, что эти люди некомпетентны, и они не понимают, о чем говорят. Они понимают, что это жулька. Что это жулька, которая была создана ими. Когда-то она, может быть, была предназначена для того, чтобы как бы околпачить всех, кто в нее будет играть. Но с того времени уже прошло 20 лет, если не больше. И поэтому все о ней все знают. И разрушать им эту жульку или делать ее не жульнической им невыгодно. Потому что в том, что они победят в честном как бы соревновании на выборах, да, при той ситуации, которая сегодня есть в стране, они сами-то не очень верят. Вот в чем проблема. То есть они верят в то, что может быть как-то тут удастся кому-то запудрить мозги, тут этих снять с выборов, этих не провести через подписи, Центризбирком свой кого-то засчитает, кого-то не засчитает, у нас тут будут спонсоры не оттуда, так отсюда, значит, соответственно, мы будем при деньгах, все остальные будут сосать лапу и ничего не смогут сделать. Вот. Ну и, соответственно, вот такого рода честные выборы мы организуем. Поэтому все хорошо, прекрасная маркиза, ничего менять не надо, надо все оставить как есть. И заметь, что вот любую критику этой системы, в частности Конституции, которая была создана, они часто тщательно от нее уходят. Вот вроде и в защиту сказать доброго слова не получится. Но вот как-то вот все время бочком, ну это не важно, это потом как-нибудь разберемся. Да в общем-то она хорошая, рабочая там и так далее и тому подобное. Я не верю, что такая точка зрения случайна, вот если честно, понимаешь? Я думаю, что это осознанная позиция и надо ее воспринимать как таковую. А все попытки ухода от ее обсуждения, это все-таки именно попытка... так сказать, именно уйти от вопроса вместо того, чтобы его решить. Потому что в их понимании эта схема, которая была обработана и сейчас реализуется путинцами, она должна работать на них. Просто ей завладели не те, вот пока. А если владели те, то было бы все хорошо. Пожалуйста, Саша.
В текстах Гуриева было использовать резервы следующим образом. Он предполагает, и тут я с ним согласен, что резервы, которые сейчас существуют в стране в ходе перехода власти на последний момент будут внесены, украдены, уведены, не знаю как. Их не будет. В общем, на них рассчитывать бессмысленно, несмотря на то, что они сейчас большие. Как выход для того, чтобы не снизилось уровень потребления населением и не было каких-то серьезных негативных процессов, он предлагает международные заимствования, которые на момент прихода новой власти вполне вероятно, и я тоже с этим согласен, могут открыться на мировых рынках. Но я против того, чтобы заниматься этим заимствованием. Я считаю, что надо попытаться поискать в стране свои источники в виде конфискации незаконно награбленного имущества, в виде проскрипционных списков по Гаю Метеллу, так сказать, они посули, то есть открытым, понятным способом. И есть чего отобрать. Есть Сургутнефтегазы, есть Газпромы, есть Роснефти и прочее, для того, чтобы заткнуть те дыры переходного периода. Твоя точка зрения на этот счет, пожалуйста.
Ты знаешь, Саш, ну, меня это не удивляет. Не удивляет почему? Потому что, во-первых, все, опять же, попытки обсуждения этой темы на предмет того, чтобы возвратить награбленное, они, вот с точки зрения либеральных экономистов, к которым в частности относится Гуриев, да, сводятся примерно к следующему. Ну, это будет очень сложно, там юридические процедуры, трешь-мнешь. В общем, короче, махнить на них рукой. Ну, у вас украли, украли. Вот это с этого возу упало, а туда попало, и там вам их точно не отдадут. Вот, вот примерно смысл такой. Причем при том, что это краденое, там такое, сякое и так далее. Это первый момент. Второе, то, что касается того, с чего ты начал, да, что эти резервные фонды будут, так сказать, полностью израсходованы. Тут возможны два сценария. либо эти резервные фонды действующей властью будут как бы доедены до конца, ну то есть вот будут нулевыми, да, и больше там ничего не осталось, все остальное прошло там на потребление, залатание каких-то дыр, там трешь-мешь, и там ничего нет. Это один сценарий. А второй сценарий, тоже, между прочим, небезвероятный, что власть не доест свой, так сказать, последний фонд до копейки, а просто постольку, поскольку он где-то заложен в тех же самых казначейских обязательствах США, в других ценных бумагах туда-сюда, его просто не отдадут. Вот просто стырят. Вот так вот. Под любым предлогом. Вот что далеко ходить. Вот у Венесуэлы недавно стырили $1 миллиард. Депонированные, так сказать, в английском банке. Почему? А мы считаем, что это вот не Мадуро, президент Венесуэлы, а Гуайдо. И вот пусть Гуайдо тогда им распоряжается. Заметь, что Гуайдо на этот миллиард тоже не живет. То есть ему фиг кто его даст. Это просто слова. Вот он теперь будет Гуайдо у миллиарда. Но это ты, Гуайдо, вначале получи власть там, а потом уже, когда ты будешь власть, мы вернемся, может быть, к вопросу этого миллиарда, если ты нам ничего не окажешься должен. То есть, иначе говоря, вот что с воза упало, то пропало, по этому принципу. И мне кажется, что в этой связи нас, помимо тех средств, которые просто сейчас есть у России, причем есть не только за счет того, что она, так сказать, сидела там и аккумулировала под себя, у нее, в частности, развились те отрасли, которые, например, до вот этой эпидемии санкций и, так сказать, взаимного там санкций и антисанкций были просто в загоне. Мы же импортировали продовольствие. Вот сейчас вот мы его экспортируем на 25 миллиардов долларов в год, в основном зерна. При этом, заметьте, больше даже, чем экспорт военной техники и так далее. Вот в этой связи, так сказать, на богатую Россию, так сказать, лишить ее всех ресурсов, депонировав за рубежом, это вполне похожий сценарий. А вместо этого сказать, ну это все хорошо, это тяжело, это там решается долгими годами. Давайте вы снова займете у нас. И то есть нам снова окажетесь должны. В долгу, как в шелку. Вот идея такая. Пожалуйста, Саша.
Сергей Маратович рассматривает вариант о том, что не разгонять Думу и Совет Федерации и декретным правом заниматься. Он предполагает, что в силу низких моральных качеств депутаты и Государственной Думы, и Совет Федерации перейдут на сторону следующей власти, и можно будет через них принимать какие-то решения. При всей кажущейся возможности подобного поведения, потому что мы видели, как КПСС себя вела, гуляя от КПСС к демократам, а потом от демократов к Единой России, значит, можно допустить. Пашинян, он привел пример к примеру Пашиняна, что предыдущая партия, которая была с предыдущим президентом, фактически сейчас принимает все решения, которые Пашинян говорит. То есть, действительно, исторически это возможная вещь. Но мне представляется аморальным использование этих людей как промежуточную так и фазу для того, чтобы выполнить то же самое декретное регулирование, только посредством этих людей. Честнее и проще, так сказать, просто заниматься декретами в переходный период, эти 3 месяца, пока не будет создано учредительное собрание. Твоя точка зрения, пожалуйста.
Ты знаешь, Саш, по-моему, он не договаривает кое-чего. Для того, чтобы, так сказать, договорить его, вот возьмем хотя бы сценарий Пашиняна. Да? То есть, грубо говоря, он предполагает, что при помощи неких манифестаций, акций, так сказать, бурных протестов там туда-сюда, старого премьера смещают, вот просто он уходит в отставку, там его там сажают в тюрьму, там еще что-то. Вместо него появляется некий новый. Или старого президента, там ушел, умер, так сказать, что-то с ним случилось. Вместо него появилась, ну, какая-нибудь, условно говоря, домохозяйка Тихановская. Да? И дальше что должно быть? А дальше новый вот этот вот президент или президентша, он должен, грубо говоря, так сказать, взять всех деятелей Госдумы под усы и сказать: ребята, вы тут работали на Единую Россию, если хотите и дальше, так сказать, подожевывать свой кусок, теперь у вас просто поменял хозяин, вы работаете на меня. Вас это устраивает? Устраивает. Они и так там наполовину музыканты, плясуны, так сказать, и прочие спортсмены, которым вообще пофигу, за кого поднимать, так сказать. Сменяем президентскую администрацию, это все тихо и спокойно. Заметьте, эта схема работает. Да? И после этого отъезжаем. Торжество революции, все победили. Вот у нас уже все есть готовое, вот у нас новый президент, уже новый, вот смотрите, вот красивый, молодой, допустим, тот же самый Сергей Гуриев. Вот. И, так сказать, при нем все предыдущий класс готов работать и его обслуживать. И он будет принимать не какие-то декреты, которые нужны народу, а то, что нужно этой власти. А она уж во все будет трубить, что она, конечно, самая демократичная, самая, так сказать, любимая и все. То есть они в душе рассчитывают на такой сценарий. Понимаешь, они не хотят каких-то выборов, каких-то изменений кардинального положения. Они его достаточно долго добивались в течение десятилетий. Понимаешь, десятилетий буквально, начиная с 90-го года. И они хотят, чтобы все осталось по-прежнему. Только вот, чтобы голова поменялась. Вот место то и другая. А так дальше все пусть будет такая же вертикаль. Так что они не такие уже революционеры. Ты их убеждаешь в том, чем они не хотят убеждаться. Понимаешь? Саша, пожалуйста.
Значит, изменения в налоговом кодексе он мыслит минимальные. В плане отмены, так сказать, последних дурацких налогов. Оставить весь налоговый кодекс. И видит решение проблемы в судебной реформе и разгоне ФСБ, который рулит этими судами. Я согласен с позицией, что от судов много вреда. Я согласен, что их надо разгонять. Я согласен, что ФСБ, который курирует суды, ну тоже заработал себе, так сказать, отрицательное содержание, отрицательную коннотацию при прочтении. Но мне представляется, все-таки в налогах надо много чего поменять цифры, а не только побороть вот этот вот беспредел. Твоя точка зрения.
Ты понимаешь, Саш, во-первых, относительно судов. Если это они реально думают о той концепции, которую я только что озвучил, то тут все сходится. Потому что тот же самый президент, встав на это место, который назначает по этой самой Конституции 93-го года, которую, кстати, именно эти демократы или тогда либералы продавливали, назначает всех судейских подряд. Он, конечно, их всех не знает, но реально это делает администрация. Ну, грубо говоря, он назначит своих судей, которые будут судить правильно. Знаешь, это не значит честно, справедливо, по закону. Это будут судить по их методу. Вот то, чего они считают справедливыми, они будут судить. А то, что не считают, не будут судить. А так все останется прежнее. Понимаешь? И именно поэтому, когда мы говорим о деталях судебной реформы, а что вы именно хотите поменять? Судей, Карл. Не систему, не принципы образования судейского сообщества. Судей, личностей. Вот те личности, которые по-нашему работать не будут, их мы заменим. А те, которые будут работать, так что же, пусть работают. Знаешь, их, слава богу, несколько десятков тысяч. Можно еще и что-то благородное к этому добавить, что, мол, типа, ну нельзя же разрушать всю судейскую систему. Действительно, нельзя, кстати. Понимаешь? Но это ничего не говорит о выборности судей, да? О том, чтобы они имели возможность, чтобы это было многомандатный, скажем так, выбор, то выбор из нескольких кандидатур, об уровне их судей самим по себе. Понимаешь, вот все то, что мы вкладывали в судебную реформу, заметь, что об этом нет ни слова. А я не думаю, что люди это не понимают. Они понимают. Мы еще раз должны прийти к выводу. Их эта система устраивает. Даже если они говорят, что нас не устраивает Путин и его окружение. Но система как таковая их устраивает. Они их создавали. Отдельно насчет ФСБ. Я, как известно, не являюсь ни его сторонником, ни клевретом, ни любителем. Да, целого ряда причин. За мной десятилетия конфронтации с этой организацией и ее предшественниками. Но государственной безопасностью заниматься надо. И эта государственная безопасность состоит не просто в руководстве судьями, а еще и в том, чтобы отражать, так сказать, внешнюю угрозу. Она есть. И я с этой внешней угрозой сталкивался лично в 93-м году, когда, извините, с крыши американского посольства шел обстрел российского парламента, а я находился в нем. Я при этом присутствовал. Понимаешь? Поэтому так сказать, сказать, что эта роль должна быть вообще сведена к нулю, типа вот разогнали все, и вот все государства как-то со своими, ФСБ, там, ЦРУ, ФБР и так далее, а мы вот без. Оно было очень плохое в предыдущие годы, и поэтому мы государственную безопасность ликвидируем как функцию. Вот взяли и нет. Мы же с тобой помним, как в начале 90-х чистили КГБ, ФСБ, сколько там менялось названий, наверное, штук 5, их все уже не упомнишь, а может быть и больше. Но свелось-то это реально к тому, что в момент государственного переворота 93-го года с точки зрения государственной безопасности противодействовать было некому. И тут, так сказать, любая иностранная держава делала, что хотела. Я понимаю, что либеральные коллеги, назовем их так, по-путински, да, они рассчитывают на то, что, так сказать, именно эти силы окажутся им в помощь. И, наверное, они имеют для этого основания. Но это не значит, что страна должна оставаться без государственной безопасности. Пожалуйста, Саша.
Такая важная политическая вещь, как пенсионная реформа. Профессор предлагает, я тут с ним согласен, что вот это повышение возраста надо отменять. Это вещь такая общепринятая. И он говорит, что надо стремиться к идеологии той реформы, которая состоялась в 2002 году, когда образовалась вот эта страховая часть, накопительная часть. Определенный резон мне представляется в этой реформе, так сказать, был. Другое дело, что она была проведена настолько бездарно и сделана таким образом жульническим, что вообще эту накопительную часть просто отобрали в наглую, вообще без объяснения причин, что называется. Я даже не знаю, куда там делась эта страховая часть. Значит, в итоге получилось очень плохо. Хуже, чем было при совке, так сказать, когда хоть какое-то носило финансовое наполнение и какую-то гарантию имело. Твоя точка зрения на пенсионную реформу?
Ты знаешь, Саш, мне не очень нравится слово «совок», но я хочу сказать, что когда во время советской власти и после него пенсионный фонд, как ты помнишь, был под началом Верховного Совета, а не исполнительной распорядительной власти, вот там с наполнением пенсии все было в порядке. Я думаю, что это ключевой момент этой реформы. Вот не просто, так сказать, его передача, так сказать, перераспределение этой системы на страховую и накопительную, а передача его в ведение законодательного органа и звенья правительства. Вот в чем суть.
Чтобы реплика, Валер. Первый указ Ельцина после переворота 93-го года был передать пенсионный фонд правительству от Верховного Совета.
Да, да.
14 триллионов, если мне память не изменяет.
Да, именно оттуда и растут все ноги. Понимаешь, Саш? Поэтому мне кажется странным, ну ладно, я уже слово «странное» ставлю для себя в кавычки, да, что экономист, который как бы занимался государственными проблемами, вот мимо этой детали как бы проходит. Вот как бы она для него, ну, деталь несущественная. Да какая разница, кому он подчиняется? Очень большая разница. Потому что от этого зависит наполнение этого фонда. Он или есть, или его нет. Вот. Что же касается реформы относительно страховой и накопительной, понимаешь, у нас с 93-го года, как минимум, реформы пенсионного фонда не прекращаются. Они проходят с регулярностью раз в 2-3 года, и на сегодняшний день можно опять сказать, что реформа еще не закончена. То есть ее все время варьируют, тусуют. Вот эта вот система страховой и накопительной пенсии, она свою как бы дееспособность и правомерность в теории, может, имеет. Но на практике у нас не доказал. Ее уже успели реформировать. Поэтому я думаю, что вот это как раз вопрос о том, как именно должна составляться пенсия и по каким именно принципам. Страховая, накопительная часть, баллы, в какой пропорции, так ли, сяк ли и тому подобное. Это действительно вопрос для серьезного изучения в законодательном органе. Но фонд сам должен подчиняться ему. Вот это, вот, на мой взгляд, ключевой фактор в том, чтобы эта реформа была реальной.
Следующий вопрос о технологических монополиях, которые, понятно, выполняют такую же функцию, как и естественные монополии, таковыми по существу не являясь. Значит, я спросил, какие нужны изменения в антимонопольных органах. Он достаточно убедительно рассказал о том, как это принято в Штатах, и там это не получается. Там как бы они справиться не могут с новыми появившимися IT-гигантами, которые образовали четверку и там диктуют свои условия. Сказал, что в Европе в этом плане лучше ситуация. Он предлагает, собственно, идти по европейскому пути и считает, что технологические монополии, в частности, если открыть рынок от пошлин и заградительных барьеров, то в значительной степени это само по себе, так это действительно, потому что если у нас есть 1-2 завода, которые выпускают люминесцентную краску для ламп, там, накаливания там, или каких-то вот этих вот люминесцентных, то, значит, открыв рынок, так сказать, мы имеем еще десяток заводов по миру, которые конкурируют между собой. Он привел пример цемента, вполне убедительный тоже по этой части. Поэтому мне представляется, вот эта вещь есть, так сказать, какие твои соображения на этот счет?
О технологическом поле? Я соглашусь с этими соображениями и добавлю еще, что среди тех ведомств, которые у нас на сегодняшний день имеются в России, антимонопольное производит впечатление, ну, скажем так, не свободного, разумеется, но наименее ангажированного и как бы действующего в значительной мере именно из соображений здравого и государственного смысла. Я не знаю, связано ли это с руководством ведомства или связано это с тем...
Да, там яблочник во главе.
Да, да, нет, ну, то есть оно действует, в общем-то, в достаточной мере разумно, во всяком случае, до тех пор, пока его не осаживает правительство и, так сказать, своим кнутом, так сказать, не заставляет его принимать какие-то меры или, как бы, грубо говоря, заткнуться. Возможно, его также стоило бы вывести на уровень, ну, скажем, органа, подчиненного, скажем, Верховному Совету или, так сказать, парламенту, или в чем-то уравнять, ну, скажем, со Счетной палатой. Потому что смысловая часть деятельности этого органа, она, в общем-то, близкая по характеру, ну, допустим, к Счетной палате. Та же тоже ревизует, да, так сказать, существующие отношения, не вмешиваясь в них. Антимонопольное ведомство тоже могло бы, не будучи, так сказать, ангажировано в эти отношения, каким-то образом, значит, регулировать ситуацию с тем, чтобы не создавать вот таких естественных и технологических монополий. Мне кажется, что их надо было бы вывести в дополнение к тем мерам, которые предлагаются, вывести все-таки из правительственного блока, из, скажем так, увязки, да, с текущими экономическими задачами. Пожалуйста, Саша.
Ну, в значительной степени он согласился с тобой и по другой позиции, которая связана с пошлинами и с таможенным регулированием. Он сказал, что это тоже вопрос к парламенту на самом деле, а не к правительству. То есть нужно отнести эти решения, связанные с пошлинами, с защитой, так сказать, производителя, так сказать, вот всю эту торговую международную комбинацию выводить сразу на парламент, чтобы он принимал решение. Потому что вопрос связан с деньгами. Когда вопрос связан с деньгами, а не с управлением, так сказать, это вопрос парламента. Это я видел, куда, так и просто.
Куда идут, да, значит, куда идут средства. Ну и кроме того, я не думаю, что это должно быть вопросом такого текущего регулирования. Понимаешь, сегодня мы, конечно, взяли эту гайку, отвинтили, сегодня взяли, завинтили. Сегодня, так сказать, мы так сказать, вбухали такие цены на нефть, что она у нас...
Ну, значит, максимум годовой цикл так и должен быть. Это как раз связано с бюджетом. Это может увязываться с бюджетным процессом. Просто принимать как составная часть бюджета. Следующая позиция связана с выборами. Значит, он действительно полагает, что, так сказать, существующий закон возможно 2012 года использовать по этой части. И, соответственно, он исходит из мысли о том, что если будет хороший ЦИК, условно говоря, честный, и то с применением камер, КАИБов, так сказать, и прочих вещей, можно добиться результата, и, так сказать, он будет нормальный. Я искренне полагаю, что такая процедура здесь важнее, чем персоны. Угу. И, так сказать, твоя точка зрения.
Саш, ну, мы касались этой темы в самом начале. Я вообще считаю, что экономической реформы без политического определения, да, без политического вектора, они не будут эффективными в рамках существующей политической системы. Допустим, они не дадут никакого результата. Поэтому, естественно, надо ее менять. Но здесь вот все эти ухищрения мелкие, там камеры поставили, КАИБы, они же, по сути, ничего не решают. Это просто замутнение мозга. Ну, например, поставили камеры, хорошо. И вот тот, кто попал под луч камеры, значит, он туда не бросит бюллетени. Гораздо проще осуществить иной вариант, который сейчас вовсю применяется уже десятилетия во Франции, который вот только что мы видели, применялся на выборах в Киргизии. Самый простой. Стоит человек, наблюдатель, который рядом с урной, который, или член комиссии, который держит ее перманентно закрытой. И только в тот момент, когда избиратель свой бюллетень кладет, так сказать, он открывает для него эту урну, тот кладет бюллетень, он ее закрывает и говорит: вот и проголосовал. И об этом ставит.
Лера, тут я с тобой не соглашаюсь. На мой взгляд, важнее принцип, который мы с тобой обсуждали неоднократно, это проверяемость результатов выборов.
Саша, да, да. Я
это говорю, несравненно более важная вещь, чем технология забрасывания.
Разумеется, Саша, разумеется. Одно не отменяет другое. Я просто говорю о том, что ту же самую идею с камерой и вбросами гораздо проще технически реализовать по-другому. То же самое, как и КАИБ. вот этот вот КАИП, в который ты опускаешь бумажку, да, это как бы залог честного голосования. Вот мы с тобой недавно обсуждали выборы в Дмитрове, кажется, нет, не в Дмитрове, где это, где три были нулевых, так сказать, результата у всех деятелей.
Сделано электронно. На них печать стоит. Электронным способом сделано.
Да, 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 электронным способом. Оказалось все просто. Если в КАИП поставить, грубо говоря, только три нужных, так сказать, кандидата, а всех остальных случайно там опустить, то он их и засчитывать не будет. Ты хоть его закидай этими бюллетенями, он их считать не будет. Вот и все. И сказка очень просто разгадывается. То есть проблема все равно состоит в том, не кто как проголосует, а кто как посчитает. И вот для того, чтобы не было вот этого жульничества при подсчете, необходимо в первую очередь проверяемое голосование. Вот ровно то, о чем мы с тобой говорили. То есть выборы должны быть верифицированными, чтобы каждый избиратель знал, как засчитан его голос. И как вторая часть этой верификации, любое избирательное мошенничество, а оно может только подсчитывающими допускаться, оно должно расцениваться как мошенничество в особо крупном размере, как минимум для начального периода, то есть 159, часть 4. Потому что это мошенничество над политической системой государства. Это не одного
какого-то... Это захват государственной власти?
Да, это не просто одного какого-то человека надул на несколько миллионов рублей, а ты надул всю страну. Понимаешь, всех избирателей, которые здесь есть. Поэтому вот эти вот два фактора, это самое правильное для выборов и самое нужное. Пожалуйста, Саша.
Так как одним из артикулируемых и основных, так сказать, позиций, которые профессор Гуриев говорит в экономике будущего, это приватизация, продолжение процесса приватизации и большого количества разгосударствления, сложное слово. Значит, был задан вопрос, применять ли ваучерную приватизацию, залоговые аукционы или производить каким-то другим способом. Профессор предлагает считать два этих способа жульническими, ваучерные и залоговые аукционы, это вообще консенсусная вещь, и применять открытые аукционы с привлечением, с допуском, точнее, так сказать, иностранного капитала для того, чтобы это все произошло. Твоя точка зрения?
Ну, резко отрицательное. По двум причинам. Во-первых, даже если профессор считает два первых способа жульническими, то что сделать с результатами этого жульничества? Сразу же естественный вопрос.
Он говорит о неком приватизационном налоге, выплачиваемом там единовременно или несколько разновременно, о судах по залоговым аукционам, потому что они, так сказать, явно незаконные были, и здесь он достаточно жестко настроен по этой части. И определенные компенсации, которые распределить в виде рентного платежа по населению после того, как содрать с тех, кто незаконно что-то приватизировал и, так сказать, или заплатили налог.
Ну, из этого следует, что, во-первых, все то, о чем он говорит, это должно быть обсуждено и принято парламентом. Да, то есть, ну, законодательный
закон, да, на эту тему.
Да, то есть, и чтобы общество убедилось, что эти меры, если их действительно предлагает Гуриев, то они же конкретно должны как-то наполняться цифрами, деятелями и так далее, чтобы общество посчитало их справедливым. Вот после того, как это произойдет, тогда можно говорить уже о приватизации. Это первая часть. И вторая часть, что после каждого такого государственного переустройства обычно следует обвал, так сказать, рынка всяких ценных бумаг и вообще всей вот этой вот стоимости заложенных предприятий, естественно, потому что новое государство – это большая степень риска, да, или новая власть. Поэтому надо ожидать, что эти цены с точки зрения международных, они сильно упадут. Отсюда вопрос, а кто тогда их скупит? И не окажется ли государство вторично в долгах уже по тому принципу, что вот эти вот собственники, во-первых, нынешние, они являются жуликами, и их, так сказать, в той или иной степени осуждает общество и облагает налогом, цены падают, а сверх этого появляются еще и, так сказать, иностранные собственники, которые могут скупать по сравнительно более дешевым ценам все то, что, так сказать, здесь лежит. Мы это в 90-х годах проходили. Вот ведь в чем дело. Это все очень красиво звучит. Открытая экономика, доступ к рынку там, и так далее, и так далее. Но уже по опыту 90-х годов Он не идеальный, наверное, есть плюсы и минусы свои и так далее. Но он проходил примерно в том же ключе. Можно спросить, а что
страна... Ну, чисто формально иностранцев не допускали, хотя они, конечно, пролезали под видом, так и не пойми.
Не, ну они пролезают, ну это все эти тройка диалог там и прочие такие же агентства, которые, по сути дела, занимались инвестированием за счет иностранных вкладчиков. Это достаточно простая схема, это даже не интересно обсуждать. Вот. Но поскольку они это делали, понимаешь, и это все происходило, надо уже пора бы обсудить их результаты. Ну вот это произошло тогда, вот тот период инвестиций. Ну и что страна в результате этого получила? Она что, получила какой-то мощный экономический толчок, стала бешено развиваться? Мы знаем те производства, которые в Советском Союзе были, в общем-то, на пике научно-технического прогресса, которые пришли в запустение и захерение в результате этого, взять хотя бы авиационную отрасль и прочее, прочее. То есть, собственно, в прошлый раз от него не получили эффекта. Почему должны его получить в будущем? И за счет чего? Поэтому, на мой взгляд, эта схема очень сомнительная. Так сказать, то, что он в нее верит, я понимаю, потому что это укладывается в рамки той идеологической парадигмы, в которой он находится. Но то, что ее наше общество встретит аплодисментами и скажет: ура, вот наконец-то нашелся человек, который нам предложит еще одну приватизацию вместо двух других ненастоящих. Вот я в этом сильно сомневаюсь. Вот, собственно.
Закон о национализации, который я приходил обсудить, он сказал, что закон о национализации есть, но он убогий. Он привел пример, что есть закон с таким названием, который сделан для Олимпиады в Сочи. И по этой причине он, конечно, годится для всей страны. То есть он признал, что закон такой есть, но он не годится. Поэтому если делать, то надо новый, так сказать, и как бы, чтобы это было две стороны одной медали, национализация и приватизация, как два инструмента для экономической деятельности. Это фактически вопрос проговорили. Теперь экономическая основа федерализма так для того, чтобы, так сказать, двигаться дальше, если мы говорим о децентрализации, а эта вещь, в общем-то, неплохая, и, так сказать, народ стремится к этому, причем на разных уровнях, и на уровне субъекта федерации, и на уровне местного самоуправления. Децентрализация власти, скорее всего, вещь полезная. Но что признавать за субъект федерации, если он экономически не самостоятельен? Он достаточно убедительно сказал, что он не самостоятелен в тот момент, пока неправильное распределение налогов между федералами и субъектами федерации. В этом есть частичная правда. Но на вопрос, что делать с теми субъектами, которые и в поменявшейся системе расщепления налогов останутся дотационными, он честно признал, что он этот вопрос не прорабатывал. Мы, собственно, по этой причине на клуб позвали Зубаревич, чтобы она рассказала о своем видении по этой части. Может быть, она нам что-то полезное расскажет. Значит, но в целом, так сказать, у него, значит, соображение о том, что налоги надо расщеплять, или некие полезные налоги, которые хорошие, которые легко собираются, типа НДС, передать на уровень местного самоуправления и субъекта федерации, чтобы немножко, так сказать, ситуацию это нормализовать. Еще раз говорю, управление федеральных земель он не сильно изучал в этой части. Твои соображения на этот счет?
Ты знаешь, ну, всех, когда говорим о федеральном устройстве, больше всего доставало и достает это неравноправие, доставшееся нам еще с Советского Союза, между теми или иными, так сказать, федеральными субъектами федерации, скажем так. Кто-то просто области, кто-то республики, кто-то автономии, кто-то обладает теми или теми правами, так сказать, историческими. Это, конечно, анахронизм. И, так сказать, мне по справедливости всего представляется здесь позиция матушки Екатерины II, которая из всех этих царств, так сказать, княжеств там и прочих всяких земель сделала губернии и, так сказать, таким образом уравняла их права. Что же касается дотационной и недотационной, то я думаю, что вот тот тезис, что выгоднее всего жить в великом государстве, он как раз состоит в том, что в великом государстве есть территории, которые избыточные производители чего-то, допустим, за счет нефтяных ресурсов. Да? Они действительно производят нефть, там, эта нефть исторически лежит там. Но развивала ее эта отрасль вся страна, так или иначе, вкладывая ее в развитие, она не стала сама по себе, так сказать, вытекать по трубопроводам и течь в карманы. Вот, поэтому здесь перераспределение ресурсов необходимо. У нас есть, кроме того, историческая все-таки общность, это Россия. Вот, и надо, возможно, справедливее благоустроить ее внутри, не, так сказать, надеяться на то, что все регионы всегда будут только дотационными или наоборот всегда будут только приносящими. Кстати, это с течением времени может меняться. Вот те регионы, в которых не было когда-то обнаружено нефть, они были жутко дотационными. А когда, например, обнаружилось, они вдруг стали наоборот, так сказать, прибыльными. Это все меняется.
Ну, если месторождение алмазов найдут в том или ином субъекте федерации, он сразу перестанет быть дотационным.
Да. Совершенно верно.
Саш, по этой части он высказался фактически в духе покойного академика Львова, что мне было приятно, так сказать. Он сказал, что природная рента подлежит как раз тому самому перераспределению для того, чтобы бюджетное наполнение по всем регионам сделать более полноценным, чтобы минимальная бюджетная обеспеченность, есть такой термин, была по регионам обеспечена, причем как раз за счет налога на нефть. То есть такое соображение он высказал.
Саш, ты знаешь, мы с тобой уже почти час расходовали, 50 минут, и у нас очень много вопросов. Ты не возражаешь, если мы к ним перейдем?
Мы фактически все завершили, так сказать. Значит, я еще раз анонсирую, что, значит, мы вывесим так, не только эту передачу, а и под передачу на Московской трибуне. Значит, 26-го будет дискуссия между Гуриевым и Соловьем. И еще какие-то добавятся, я так понял, по программе Гуриева, значит, передачи, которые дадут возможность, если необходимо, будет вернуться к этому вопросу и продолжить обсуждение. Еще по Конституции у нас должок с Румянцевым, он собирается высказать свои соображения по этой части. Давай к вопросам перейдем, так и все, я и сяду.
Хорошо, да, у нас очень много, поэтому давайте будем отвечать кратко. Возможно ли существование такой системы, чтобы полицейские не могли отрывать ногти и гениталии у заключенных, как это делали с Тесаком? Если нет, то, может быть, и не нужна полиция. Слушайте, ну полиция нужна, но пыточная полиция, это, так сказать, уже где-то она исчерпала себя уже в 18 веке, на мой взгляд. Поэтому то, что она существует, это в первую очередь проблема системы, в которой мы живем, и с такой системой поэтому и надо кончать. Так, Саш, если ты захочешь, ты просто поднимай руку, чтобы я мог... Так, что сделает мировое сообщество, если Турция и Азербайджан раздавят Армению военным путем сейчас при удобном случае? Санкции несерьезно прокормят себя или военным путем их прижмут? У них армии мощные. Вы знаете, коротко и цинично я отвечу так. А, ничего. Б, политический момент, который выбран для этого Азербайджаном. В частности, вот для того, чтобы это выгнать. Он сводится к двум вещам. Первое, Армения, так сказать, в лице своего руководства основательно разругалась с Кремлем. Это раз. И два, Соединенным Штатам не до этого сейчас. У них сейчас выборы. То есть, в общем, у них лаг времени до ноября. Вот до ноября они что-то смогут сделать, значит, смогут. Не смогут, значит, не смогут. Все протесты, они окажутся теми же самыми. Вы мне, кстати, задавали в прошлый раз вопрос аналогичный по Украине. Правильно ли, что Азербайджан, так сказать, выбрал для этого удобный политический момент? Я в довесок к тому вопросу отвечу вам, что Азербайджану он дался гораздо тяжелее, чем России в 2014 году. В 2014 году никакой войны с Украиной бы не было. И вообще никто к ней не был готов, и делать ничего там было не надо. А вот Азербайджану сейчас реально приходится воевать. И, кстати, то, что они раздавят Армению при помощи более мощных армий, я не уверен. У армянского народа сопротивляемость очень высокая, она заточена уже веками, так что там исход поединка отнюдь не очевиден. Но выбор политического момента здесь присутствует. Это, собственно, не тайна. Так. Можете ли вы в радиоэфире запидать передачу с вашим мнением о запрещенном вирусе? Ну, мы уже высказывали его неоднократно. Собственно, я просто констатировал то, что произошло сейчас вот на YouTube. А так, ну, мы, собственно, не уклоняемся об этой теме, но будем знать, если что-то будет, то, естественно, в радиоэфир это переведем. Зачем же
нам это? Мы найдем варианты донести до общества свою точку зрения.
Конечно, для этого есть. Слава богу, он у нас там радиоэфир не подцензурен, ну, в определенном мере, во всяком случае. Вопрос, нужно ли было Советскому Союзу вторгаться в Афганистан? 15 тысяч наших жертв, и при этом ничего там не добились. И что было бы, если бы не вторглись туда вообще? Саша, твое мнение?
Я считаю, что нужно было бы, но иначе надо было вести там боевые действия. И можно было добиться результата меньшими силами с большим эффектом. У меня технологические претензии.
Ну, я думаю, что без этой войны можно было обойтись. В определенном смысле это, ну, следствие как бы это назвать, ну, маразма брежневского руководства. Потому что угроза...
Надо было не воевать, так, а сделать, так сказать, тонкую-тонкую спецоперацию. Вот это, пожалуй, имело смысл.
Да, и да, даже относительно этой спецоперации я не уверен. Потому что, в конце концов, все базировалось на том, что вот свергнутый там Амин, он как бы, так сказать, готовился перейти там во враждебный лагерь, что было отнюдь не очевидно. И на самом деле было скорее следствием неких интриг, которые вокруг этого плелись. Но то, что люди того времени, вот руководители, были способны поддаться на такие разводки, что вот типа Амин враг, да, его вот надо поэтому уничтожить, срочно сменить режим, отсюда за сменой режима военная поддержка пошла, там траливали и завернулась. Туда же не сразу так вот направили войска, они как бы постепенно втягивались в это дело. То же самое было разводка по существу с «Звездными войнами». Но вот надо же было, так сказать, добраться до такого маразма, чтобы в «Звездные войны» реально поверили. А ведь поверили. И, в общем-то, вся слабость, так сказать, и напряжение в Советском Союзе по части вооружений взялось, значит, из попытки ответить на эту стратегическую оборонную инициативу, которая оказалась чистой воды блефом. То есть это просчет, в первую очередь, политиков. Вот задача политика, который стоит во главе государства, он как раз должен взвешивать, реально это нереально, стоит это не стоит, может это произойти или не может. И определять таким образом курс, который обеспечит наименьшие потери. Вот с тем, чтобы не вляпаться в гораздо более, так сказать, серьезные проблемы. Вот это то, что должен был сделать политик. И чем политики ни прошлые, ни нынешние не отличались. Вот в этом и проблема. Так. Далее. Вы помните, как в 83-м году американская девочка Саманта Смит написала письмо Андропову, призывая к дружбе. Потом она приезжала в Артек. Это было время, когда Рейган угрожал «Звездными войнами». Ну да, вот это все... Все то время. Вопрос. Почему Гуриев просит Краснова обсудить что-то в публичной плоскости? Гуриев считает Краснова самой медийно раскрученной личностью. Почему Гуриев не обратился с этим к Дождю? Там больше зрителей. Что думаешь, Саша?
Он и в Дожде выступает, и где только не попадет. Так ведь он достаточно на Эхе, насколько я знаю, отдельный канал у него есть по этой части. Почему только ко мне? Он много кому обращается.
Я позволю себе высказать свое мнение, что обращаться к Краснову для того, чтобы провести эту дискуссию, это значит вести ее более профессионально. А если просто обращаться к широкой публике, тем же показать, какой я красивый, вот, хороший и умно выражаюсь, то, наверное, стоит идти на Дождь. Но это просто разные аудитории, разные цели. Так, вопрос. Верите ли вы, что западные страны позволят России стать прекрасной? Помните ли вы, во что превратилась Африка после того, как западные страны получили возможность там делать, что хотят? Да вы знаете, тут за этим в Африку можно не ходить. Вот в 90-е годы было ровно то самое. Вы этой эпохи, наверное, не помните или не знаете, или, так сказать, суете только по слухам, а мы с Сашей ее проживали. Вот это была ровно та попытка сделать Россию прекрасной по западным рецептам. Вот мы, собственно, в ее последствиях живем. Пожалуйста, Саша.
Надеяться ни на кого не надо. Друзей в этом мире нету, есть конкуренты. За место под солнцем идет достаточно жесткая борьба. И в этой конкурентной борьбе надо иметь силы, средства, так сказать, возможности, волю. И не враждовать, а именно конкурировать. И в этой конкуренции побеждать.
Так, вопрос. Насколько Гуриев квалифицированный экономист? Смотрел дебаты Хазин-Гуриев. Так Гуриев впечатление на меня не произвел. Что думаешь, Саша?
Ну, на меня Хазин не производит впечатления. Так, Гуриев свою профессиональную квалификацию подтвердил тем, что он востребован был и в России, и за рубежом, и продолжает быть востребованным за рубежом. Поэтому он грамотно рекламирует, так сказать, свои экономические воззрения, и поэтому его квалификация, она у меня сомнений не вызывает.
Ну, я, в свою очередь, как экономист, хочу сказать, что экономика – это вещь достаточно обширная, и нельзя быть одинаково профессиональным абсолютно во всем, хотя и не запрещается иметь свое мнение. Гуриев все-таки работал большую свою часть по линии, скажем так, государственной экономики. Здесь он работал с аппаратом правительства, там он работал в структурах Европейского банка, насколько я знаю. И это тоже фактически государственная структура, которая, если угодно, озабочена не тем, чтобы зарабатывать деньги, а с тем, чтобы деньги, уже полученные из бюджетов чужих, как бы правильно вкладывать, раздавать кому-то, очень часто по политическим мотивам. Так что этот опыт специфический. Не надо думать, что это универсальный экономист, он доктор экономической науки.
Вот там требуется деликатность, дипломатический подход вот в том, в той сфере, которой он занимался. Он их проявил и поэтому сделал карьеру нормально.
Понятно, да, да. Я и говорю, что ну это да, это вот своеобразная карьера. Он сейчас преподает, насколько я знаю, в Sciences Po, то есть это высшая школа политических наук и администрации во Франции. Вот. Ну, поэтому это тоже, в общем-то, отрасль фактически государственной экономики и государственного права. Поэтому у него есть этот опыт, но он специфический, он не тот же самый, что опыт, там, скажем, банкира, производственника или кого-либо еще, это понятно. Так, Краснову, вы утверждаете, что Крым оттяпали, а если бы президентом, вы стали президентом, вы бы вернули его Украине или как бы вы действовали? Скажите честно.
Во-первых, я не собираюсь становиться президентом, я сторонник парламентской республики. Там вершина карьеры, так сказать, это премьер-министр. Что же касается Крыма, то ситуацию я знаю хорошо. Крыму было раз 30. Я точно знаю, что разные регионы Крыма по-разному мыслят. А если мы исходим из соображений того, чтобы удовлетворить потребности населения, в первую очередь по национальной принадлежности, то ли к Украине, то ли к России, то надо опираться на мнение населения. Оно разное. На южном берегу Крыма одно – в горной и степной части Крыма другое, в Севастополе совершенно третье. Если Севастополь от России отодрать невозможно, потому как, так сказать, это военная база, там люди, которые находятся именно во флоте, так сказать, они так мыслят, они так это понимают, и этот субъект федерации, он бесспорно принадлежит России, он нужен России как технологически военная часть. Что касается степного и горного Крыма, он нужен Украине. И Украина, так сказать, не только нуждается в нем, но и он нуждается в Украине. Потому что воду получать иначе неоткуда. И, так сказать, сбывать продукцию им удобнее туда. Это другая часть Крыма. И третья, которая называется Южный берег Крыма, это вообще хозяйственно такая привлекательная вещь с точки зрения иностранных инвестиций. Там лучше всего, чтобы сделать международную зону, и чтобы туда вошли финансы из Европы, чтобы люди там создали гостиницы, пляжи и все прочее, и сделали шикарную зону. Еще есть четвертая, совсем маленькая, связанная с заповедной частью. О ней мало кто знает, в район Бабуган-Яйлы. Там и биологические, и геологические, что только каких заповедников нет. Это вообще может быть ООНовская какая-то сфера ответственности, ЮНЕСКОвская вполне. Поэтому у них разные интересы. И поэтому вот так вот единым разом говорить о том, что они все туда или они все туда. Нет, не так. Поэтому давайте слушать народ, вот чего он хочет. Он хочет разные вещи.
Ну, то есть, в рамках заданного вопроса, ты предлагаешь Крым разделить на как бы разные зоны, по частям его вернуть, это тому, это сему, это этому, или все-таки провести какой-то новый референдум, или просто отдать без референдума?
Как я думаю, что надо изучить вопрос как минимум, так сказать, вот по той схеме, о которой я говорю, и после этого принимать какие-то решения.
Ну, на всякий случай сформулирую свою позицию. Я за возвращение Украины в состав России и таким образом решение всех этих проблем.
Это решается, да. Это интегрально решает всю проблематику вообще.
Да, совершенно верно. Так, ваше мнение по конфликту в Нагорном Карабахе. Если конфликт поджигают, значит, это кому-то нужно. Ну, мы уже говорили неоднократно на эту тему. Нужно, не нужно. Получается, что в данном контексте есть возможность военным путем решить политическую задачу, которая нерешаема. Я не знаю, насколько это реально или нереально. Я исхожу из интересов, а не формального повода, там, кто кого начал, кто кого подначал там, и так далее. Ну, значит, да, есть желание решить военным путем то, что не решается политическим путем.
Уровень дрочливости надо понизить, и тогда ближе пойдет дело к переговорам и к нормализации ситуации. Угу. Драться надо меньше, и тем, и другим.
Так, вот еще вопрос, мнение. Жаль, Гальперин сидит, с ним бы интересная дискуссия получилась по либеральной системе. Он бы вас опроверг. Ну, я за эти дискуссии, мне тоже жаль, что у нас собеседник такой пропал. Во всяком случае, он был один из немногих либералов, и есть, я надеюсь, один из немногих либералов, который не стеснялся обсуждать вот те вопросы, которые мы сегодня затрагивали в нашей передаче по существу. Опровергать, не опровергать, получалось, не получалось, но он, во всяком случае, не уклонялся от этой дискуссии. А вот то, что мы сейчас как раз пытались показать Сашей во время обсуждения этой темы по Гурееву, это то, что определенные вопросы, они просто деликатно обходят, я думаю, что не по незнанию, а по пониманию того, что открыто о них говорить нельзя, так как это делаем мы. Так, вопрос. Краснов говорит про хорошее видео Болдырева о Центробанке. Подскажите, от какого года видео, на какой телепередаче, как его найти? На Ютубе много видео с Болдырева про ЦБ на разных передачах. Что ты имел в виду, Саша?
Я-то имел те переговоры, которые, так сказать, мы с ним вели. Ты участвовал тоже в этих разговорах. И, так сказать, в живом общении он несравненно более убедителен, чем в записи. Но таких передач действительно много. Начинайте с любой, послушайте. Они у вас на Ютубе появятся одна за другой по цепочке, так сказать, там вот этой рекламы. Он несколько разные позиции высказывает, ну, в плане того, что там где-то шире, где-то уже. Но любая передача Болдырева о Центробанке, равно как и о законе о соглашении о разделе продукции, это определенные шедевры, так сказать, риторики. Рекомендую послушать, он очень убедителен по этой части.
Угу. Так, вопрос, что будет дальше с Хабаровском? Ну, вы знаете, тут предсказание делать очень сложно, на мой взгляд. Все зависит, конечно, от упорства хабаровчан, но я думаю, что этот режим... Он не будет отпускать из своих лап Фургала не только по финансовым соображениям, но и с принципа, чтобы продемонстрировать как бы свою такую бунтоустойчивость, если угодно. Пожалуйста, Саша.
Дегтярев выборы не выиграет.
Ну, если сгас выборы, Саша, то выиграет не только Дегтярев, его выиграет собака Дегтярева.
Нет, ну,
я уже не говорю про лабрадора Кони, не знаю, жив он или нет.
Не выиграет.
Так. Вопрос. Касаемо дебатов Хазин-Гуриев. Как бы вы оценили экономические познания Мойши Хазина? Я не смотрел, поэтому тут все карты в руки Саши.
Я тоже не смотрел. Я знаю Хазина. Это не экономика. Это так как болтология и так как конспирология.
Да. Вопрос. Гуриев предложил, Краснов таки согласился о том, что про резервы забыть, а выйти на рынок внешних заимствований. В переводе на русский язык деньги украсть и поделить между старой и новой властью, а наши следующие поколения коллективно поставить раком, так как им отдавать кредиты. Гениальная идея.
С таким что пониманием, как у вас, все гениально. Так сказать. Я совершенно противоположные вещи высказал. Послушайте внимательно.
Да, по-моему, Саша как раз критиковал эту идею, как, впрочем, и я. Так что, мне кажется, вы его неправильно поняли. Вопрос, как преодолеть отрицательную селекцию во власти? Ну, в первую очередь, отрицательная селекция появляется, когда власть становится диктатурой. Понимаете? Потому что...
Фашистская организация.
Да. Ну, фашистской, не фашистской любой диктатуры, потому что диктатор отбирает дальше человека. Когда он очень умный диктатор, такое тоже бывает, он выбирает все равно человек, который ему не конкуренты, иначе сам принцип диктатуры нарушается. И в этом все и дело, потому что сравнительные по таланту личности могут появиться рядом, могут с ним конкурировать. А, так сказать, они отсекаются, и, соответственно, дальше по пирамиде власти происходит такое же отсечение более или сравнительно талантливых конкурентов. Вот это и есть отрицательная селекция. Это принцип диктатуры. Смирнов, можете пояснить, почему, если пенсионный фонд находится в ведении законодательного органа, то он будет надежнее наполняться? Может также услышать мнение Краснова на этот счет. Понимаете, он не будет так бессовестно расходоваться на текущие нужды, потому что проблема-то появилась именно в том, что из пенсионного фонда хапали деньги для того, чтобы заткнуть какие-то сегодняшние экономические дыры. Вот отсюда образовался его дефицит, который и дальше продолжал только нарастать. Вот проблема ровно в этом. Что думаешь, Саша?
Более того, мы пример этого видели. Это же не просто наши умозрительные заключения. Да. Мы видели, как это происходило с Верховным Советом. Вы будете смеяться, но в тот момент галопирующей инфляции, когда инфляция достигала до 30% в месяц, пенсию платили на месяц раньше, чем полагалось, для того, чтобы как-то поддержать пенсионеров. То есть это абсолютно... Вот это происходило у нас на глазах в нашей истории. И при всей... Я не очарован совершенно депутатами, что они там умнее или порядочнее, чем рядовые средние рядовые жители. Скорее всего, точно такие же. Но коррупции такой не было, и это было отчетливо видно, что пенсионный фонд процветал, в то время как после перехода под исполнительную власть он сдох.
Так, в прекрасной России будущего какая будет валюта? Мое мнение, что рубль. Вот, но рубль просто должен быть крепким, и для этого нужно исполнить ровно то, вот одно из немногих положительных вещей, которое записано в ныне действующей Конституции, кстати, после 2020 года из нее не исчезло. Это то, что Национальный банк, то есть Центробанк, должен заниматься поддержанием стабильности валюты. Вот это его основная и единственная конституционная функция. Вот именно это он должен исполнять. Если бы он это действительно делал, а не занимался, кстати, той же самой тратой этой валюты в интересах затыкания дыр, там, режима там, и тому подобного, то у нас была бы вполне возможно крепкая валюта. Кстати, проблема ведь валюты еще и в том, что ее не нужно просто сменить руководителя Центробанка и начать удерживать курс. Она должна начать пользоваться доверием. А на это доверие уходят годы, чтобы не сказать десятилетия. Вот до госпожи Наибуллиной там, так сказать, в течение примерно 13 лет, в общем-то, руководство Центробанка так или иначе, вот выйдя из кризиса 98 года, держалось, так сказать, вот этой вот планки. И вы это заметите по инфляционной, так сказать, то есть вообще по колебаниям курса рубля. И люди в рубль начали верить. Но это случилось не в 2000 году. Это случилось уже где-то потом, году в 2012, в 2013, даже когда прошел кризис 2008 года, и рубль совершил небольшой скачок по сравнению с нынешним, и опять опустился на ту же планку, но вот в рубль начинали верить. Вот когда появляется национальная валюта. А когда ее обрушивают, как сейчас, ну кто в нее может верить? Никто. Это бумажка. Вот, и, собственно, в этом и проблема. Пожалуйста, Саша.
Мне бы хотелось, чтобы в мире была основная резервная валюта, это рубль. Но доллар с евро на помощниках.
Так, какая реальная пенсия в стране? Как, сейчас, какова должна быть, прошу прощения, реальная пенсия в стране?
Аналог штуки бакса.
Мне трудно это. Ну, наверное, я думаю, что где-то на уровне средней зарплаты. Или, ну, скажем так, не на уровне средней зарплаты, но, допустим, 2/3 от средней зарплаты. Вот что-то так. Потому что в мире примерно вот такая.
Я знаю, что ноги не протянуть, так и штука баксов. Это вот, потому что с рублями сейчас так непонятно чего. А штука баксов это приблизительно тот размер, который позволяет продержаться как, хоть как-то.
Я думаю, что в абсолютных цифрах это может быть не очень даже справедливо мерить, но вот я, если брать уровень какой-то средней зарплаты, я полагаю, что где-то 2/3. А даже может меняться с течением времени. Штука баксов тоже не вечная.
У нас страшная вещь, у нас есть нищета, работающие люди являются нищими. Вот такого парадокса в мире, по-моему, нигде не существует.
Поэтому ориентироваться на зарплату здесь сложно.
А штука баксов это понятная вещь. На них можно продержаться хоть как-то. Не жировать, но как-то протянуть.
Так, вопрос к Краснову. В чем конкретно прав Гуриев насчет пенсионной реформы 2002 года? Частная накопительная пенсия либо прогорит инвесткомпания, либо его, ну, украдут. В любом случае, что не придумывай, когда я выйду на пенсию, если доживу через 35 лет, следующие поколения заплатят мне сколько смогут и сколько захотят, что не придумывай.
Все познается в сравнении, так сказать. Значит, позитивная вещь является, что Если бы в 2002 году последовательно выполняли эту реформу, то появился бы шанс, я специально много кавычек ставлю из скобок в этом предложении, появился бы шанс хоть как-то на нее влиять. То есть кроме того, что ты получил от государственной системы, еще ты как-то на нее повлиял. Это, к сожалению, не произошло. И это очень отрицательная вещь. Это ударило по психологии пенсионеров, как нынешних, так и будущих. И это плохо. Поэтому с этой точки зрения идея вроде ничего. Но ее надо, конечно, корректировать.
Вопрос. Можно провести приватизацию граждан по факту существования? На граждан по факту существования. Через создание фондов под управлением УК министерств. Я не очень понимаю, что здесь УК означает. Но, во всяком случае, то есть приватизировать, грубо говоря, по списочному составу граждан. Я так понимаю. Вы знаете, по-моему, эта идея обсуждалась, среди прочего. В общем, это вот приватизационные счета, вот это фактически, так сказать, один из способов приватизации. Но все равно
это надо. Которая занималась конкурирующим Чубайсу предложением по приватизации, в которое входил и я, и Артем Тарасов, и Илья Заславский, мы предлагали приблизительно такую схему. То есть там выделялось так, фиксированное количество предприятий, они четко обозначались, которые приватизируются. Принципиально было, чтобы количество счетов приватизационных граждан не ограничивалось на конкретном предприятии. То есть сколько людей хотели прикрепиться к нему, столько бы он и получал. Мы получали бы естественную оценку всех предприятий, получали бы эффективного собственника и получали бы социальные гарантии для тех, кто не рискует. То есть эта схема, она могла бы... Но ее, так сказать, порушили, сделали вот это анонимные ваучеры, так сказать, которые привели к ужасному результату. Не добились ни того, ни другого, ни третьего.
Так, так, вопрос
по приватизационному
налогу. Так, вопрос по приватизационному налогу. А если кто-то незаконно приватизировал компанию в 90-е, а потом ее продал и скрылся, а покупатель купил уже по рыночной цене, тогда кто платит приватизационный налог? Саш, ну
я считаю, в данном случае нужно быть судебное решение.
Это, во-первых, судебное решение, во-вторых, это все-таки вопрос, действительно, который надо обсуждать в законодательном органе. Это не просто так вот взять там и одним росчерком пера это все решить. Я думаю, что и сам Гуриев, он предполагает это так, в виде пунктира какого-то, как возможность, а не как какую-то реальную схему. Так, Смирнову и Краснову. Чем конкретно мне поможет верификация моего голоса? Ну, проголосую я не как надо. Начальник вежливо попросит меня пройти верификацию вместе с ним. Значит, вы знаете, я всегда говорю, что верификация голоса и должна идти параллельно с внесением изменений в уголовный кодекс или с декретом, если угодно, потому что это первостепенная мера, о пресечении политического мошенничества. Политическое мошенничество – это не только неправильный подсчет голосов, да, но это принуждение кого-либо к голосованию или в том или ином виде. То есть это должно очень сурово караться уголовным кодексом. Тогда это будет иметь какой-то смысл. Пожалуйста, Саша.
Если вы голосуете, как вам приказывает начальник, и как совесть позволяет, вам ничего не поможет.
Я не думаю, что реально есть столько способов заставить кого-то проголосовать, как об этом пишут. На самом деле это детали какие-то. Да? Не настолько важно, насколько фальсифицируются реально голоса. Вопрос про пересмотр приватизации. Я правильно понял, что Гуриев предлагает отнять собственность у наших подзападников и отдать ее транснациональному капиталу без наших подзападных посредников? Ну, можно и так это интерпретировать. Так, ведь бабки будут у транснационалов, они все аукционы и выигрывают. Ну, это реальная опасность, действительно такое есть. Так, стоит ли РФ, в РФ будущего поступить как в Штатах, упразднить НДС и ввести налог с продаж? Вообще-то, по-моему, НДС это как раз и налог с продаж и есть.
Нет.
Если я все правильно понимаю, потому что это идея французская, на самом деле, заставить каждого продавца быть налоговым агентом. Это и есть налог с продаж, то, что у нас называется налогом на
добавку. Я предлагаю перенести эти вопросы, потому что я бы тоже поотвечал, но мы просто уже по времени. У нас редактор съест.
Саша, последний вопрос тогда, чтобы у нас была, осталась чистая совесть. В чем различие прав разных регионов, республик, областей и так далее? В том, что они обладают разными возможностями в представительстве на федеральном уровне, и поэтому имеют больше возможностей добиваться каких-то преимуществ в интересах своих регионов. Ну, вот Чечня, допустим, республика, Татарстан – республика, рядом область. Представительства разные и отношения разные.
И в денежных, и в кадровых
вопросах. Да, спасибо вам за, тем не менее, за участие в нашей передаче. У нас на сегодня затянулось. Всем до будущих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.